Итак, мы читаем сегодня второе послание Фессалоникийцам. Я прошу вас открыть свои Библии. Второе послание Фессалоникийцам. Вторая глава, я буду читать. Два стиха и немножко третьего стиха до двоеточия. Второе послание Фессалоникийцам. Вторая глава. Сначала молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и о нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нам и посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак. Вот такой текст Священного Писания. Я прочитал, и вы это слушали и следили. Так вот, давайте мы сегодня поговорим, вместе с вами порассуждаем о втором пришествии Господа Христа. Второе пришествие Господа Христа. Истина, колебание и обольщение. Удивительный переход делает апостол Павел. Хотя в то время, когда он писал свое послание, он не делил ни на главы, ни на стихи. Это было сделано несколько столетий позже. Но тем не менее, когда вы читаете это послание, вы видите такой, даже если бы не было этого разделения, и вдруг этот фрагмент Писания первой главы заканчивается такой на величественной, торжественной ноте, говорящей о славе, грядущей славе, когда Господь грядет, и какая слава, которая ожидает всех верующих в Него. И вдруг Он обращается к церкви, обращается к верующим людям, и говорит: молим вас, братия. Что случилось? Какая проблема в Фессалонике? Почему друг Павел обращается именно таким тоном, в молитвенным тоном? Так вот, есть проблема, есть очень серьезная проблема церкви в Фессалонике. Что это за проблема? Очень большая опасность. Так вот, я хочу вам сказать. Очень большая опасность, внешние гонения, внешние враги, это большая опасность. Первые христиане понимали, что такое грозящая опасность от внешних врагов. Они это испытали лично на себе. Они были и на аренах, они были и на сиденье, и львам, и другим животным их бросали, и убивали, и сжигали. Да, это большая опасность. Но Павел умоляет их и говорит: есть еще большая опасность. Это опасность, которая внутри самой церкви. И я хочу вам сказать, когда в церковь проникают люди невозрожденные, когда в церковь входят люди по традиции, потому что так был и их родители, и дедушки, бабушки, и они принадлежали к этой церкви, и поэтому они тоже идут в эту церковь, то есть они совершают то, что требуется для каждого человека, чтобы стать членом церкви, я имею в виду внешнее соблюдение тех или других условий или обрядов. Так вот, когда в церковь проникают именно такие люди, которые стоят в церковном списке как члены церкви, но на самом деле они не члены церкви, то есть они живут своей жизнью, они живут своим понятием праведности, своим понятием святости, то я хочу сказать, что самые большие потери, которые несет церковь, не от преследования внешних врагов, а потери от скрытых внутренних врагов, которые внутри церкви. Так вот, такие люди, оказывается, были и в Фессалонике. Не только сейчас такие люди наполняют церкви кругом вокруг нас, но эти люди были от самого начала. Поэтому мы не должны удивляться. Что это за люди? Это люди, которые способны извратить самую простую, доступную и понятную истину. Что это за люди? Это самые правильные христиане. Так они думают о себе. Они думают, что они самые ревностные. Они думают, что они действительно истинные борцы за чистоту Евангелия, за чистоту речи. Так вот, апостол Павел говорит, что это самые большие фальсификаторы. Я думаю, вы понимаете, что означает слово «фальсификатор». Интересно вот что, заметьте, что дьявол абсолютно не обращает никакого внимания на духовную нечистоплотность этих людей, то есть этих номинальных. Почему? Потому что его цель – разрушить, соблазнить, обольстить, поколебать. И заметьте, как он подходит к верующим в городе Фессалоники. Заметьте, он использует простую истину, истину пришествия Господа Иисуса Христа. Для чего? Для того, чтобы поколебать веру у этих людей. Для того, чтобы обольстить этих людей. Притом, заметьте, как нечистоплотно он действует. Он использует что? Заметьте, духа, не смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания. То есть он пользуется нечистоплотностью. Человек говорит, а я имею откровение от Господа. Так мне Господь открыл. Ну что ты, а мне-то он не открыл, не явился. А он говорит, а мне явился Господь и открыл. Попробуй докажи, что это не так. А другой говорит, слушайте, да ведь Павел проповедовал в прошлый раз. Вот он говорил вот то и вот то и вот то. А свидетелей-то нету. А третий говорит, да мы же имеем послание, вот-вот-вот, брат читал, вот оно было то послание, и он-то пишет вот так вот, ну покажи это послание, ты его видел? Да нет, я не видел, мне говорили, что есть послание. Вот как действует враг, дорогие мои, поэтому, милыми, это серьезное предупреждение Павла, не спешите колебаться умом, если вы что-то услышали, то... Что вам непонятно, не делайте скоропостижных выводов из того или другого слуха. Вы не знаете, чтобы вам потом не каяться, чтобы вам потом не просить прощения за вашу скоропостижность. Не спешите колебаться умом. Так вот, давайте мы посмотрим сегодня вот на эту простую библейскую истину пришествия Господа Иисуса Христа. Первое, на что обращаю внимание, пришествие Господа Иисуса Христа – это надежда всех святых на протяжении всей истории человечества, начиная от Едемского сада. Вы помните, какое обещание дал Господь, когда наши прародители Адам и Ева согрешили в раю? Он им дал им чудесное обещание, да, вы попали в неприятную ситуацию, и благодаря вашему согрешению все человечество находится в этой неприятной ситуации. Но знайте, что придет время, когда от семени жены родится личность, которая поразит в голову этого змея. Вот оно, факт. явление Господа Мессии. И этот факт идет от самого Едемского сада. Но в Фессалонике появилось ужасное заблуждение. Что за заблуждение? Знаете, одно дело, когда мы согрешаем или что-то делаем по неведению, это совершенно иное дело. Ну, например, когда-то, помните, когда Авраам вышел и пошел в землю Герарскую, и он сказал, что на свою жену, что это Сара, это моя сестра, и когда она попала к этому царю во дворец, вы помните эту историю, и когда Бог явился ему во сне, и он говорит: да я же не знал, что она его жена. И Господь говорит: я знал, что ты сделал это по неведению, поэтому-то я и предупреждаю тебя. По неведению – это одно дело. Но здесь совершенно другое. По своему неведению верующие в церкви Фессалоники, они скорбили и переживали. Почему? Они ожидали Царствия Божия на земле, что Господь придет устроить Царство Божие. А тут их родственники умирают, и они заволновались. А как же будет? Ну хорошо, мы-то доживем, когда Он придет, но ведь они умерли, наши отцы, наши мамы, папы, там у кого-то еще кто-то умирает. А как же они? То есть они волновались и переживали. И поэтому Павел пишет им в первом послании, помните, мы об этом говорили с вами также, о том, что ожидает в будущем церковь и всех верующих, и он их успокоил. Так вот, дорогие мои, здесь совершенно иное, здесь, что мы сейчас с вами читали во второй главе второго послания, здесь действие искусного врага-обольстителя, который хорошо знает, но извращает факты, и потому Павел немедленно исправляет их заблуждение. Вы знаете, мы по-разному можем обличать, наставлять и увещевать. Одно дело, когда вы видите чье-то поведение неправильное, и вы увещеваете, у вас есть желание, чтобы помочь этому человеку. Это совершенно иная картина. Но очень часто люди наблюдают за нашим хождением не для того, чтобы помочь, а чтобы показать: вот оно, посмотрите, что это за люди, посмотрите, за кого они себя выдают, а вот как они живут и как поступают. Вы видите иногда, когда вы едете то ли по улицам, то ли по фривеям, и вот там где-то за кустиком запрятана полицейская машина. Что он хочет? Он хочет вам помочь? Или он хочет вам что-то дать? Это разные вещи, дорогие мои. Когда мы хотим помочь, или когда мы хотим обесславить человека. Так вот, Павел, как истинный пастырь, в действительности он переживает, помните, он в другом послании пишет: ибо многие, о которых я вам говорил, теперь я говорю со слезами, плачет, вот оно что. Он молится за церковь в Фессалонике, мы в прошлый раз с вами говорили, почему он молится и переживает. Вот так точно и здесь, почему? Потому что этот же Павел пишет: цель увещания, вы помните, любовь от чистого сердца. Вот она истинная христианская картина нашего наблюдения друг за другом. Любовь. Так вот, молим вас, от чего зависит форма обращения? Молим вас, братья. Смотрите, апостол Господа Иисуса Христа обращается к тем, которые вот только что уверовали. Он говорит: вы наши братья, поэтому мы вас молим. Так вот, Форма обращения зависит от цели обращения. Какова цель обращения? Если мы хотим помочь, будет одно обращение. Если мы хотим осудить, то обращение будет другое. Так вот, посмотрите, эти люди использовали откровение Духа, проповедь Павла и послание Павла. Для чего? Чтобы поколебать и обольстить верующих в городе Фессалоники. Так вот, Писание учит нам, и Писание говорит ясно, четко, определенно, пришествие Господа Иисуса Христа – это непреложный факт. Это факт. Об этом говорит все Писание. Это событие было предметом веры, надежды и упования всех святых Ветхого Завета. Они этого желали, они этого ожидали. Помните, Авраам, написано, ожидал города, художник и строитель которого сам Господь. Что это за город? Это город нового Царствия Небесного, которое должно будет сойти именно на эту грешную землю. А вы помните пророчество седьмого от Адама, Енох? Есть один текст Писания. Так вот, апостол Иуда говорит, о них пророчествовал седьмый от Адама Енох, и он говорил следующие слова. «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих». Для чего? Осудить этих нечестивцев. И поэтому, дорогие мои, Господь, как в понимании всех святых того времени, пришествие Господа Иисуса Христа, пришествие Мессии, они понимали совсем иначе. Он придет в своем великолепии, Он придет в своей силе, в своей славе, Он придет для того, чтобы совершить правильный суд, праведный суд. Перед Ним соберутся все народы этого мира, предстанут пред Ним, и это будет буквальное, видимое явление Господа Иисуса Христа. Не просто какое-то духовное «не». Посмотрите, что нам говорит Слово Божие. Эти слова сказал наш благословенный Спаситель, 24 глава Евангелия Матфея. «Тогда явится, 30 стих, знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великою, и пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». 25 глава, читайте этого же Евангелия, 31 стих. «Тогда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов». Вот оно пришествие. Апостол Иоанн, когда был на острове Патмосе, он видел уже это пришествие, ему Господь показал. Это написано в 19 главе, смотрите, с 11 стиха. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует, очи в него, как пламень огненный, на голове много диадим. Он имел имя написанного, которое никто не знал, кроме его самого». И читайте дальше эту же 19 главу. Вы увидите в действительности, что его пришествие связано с великолепием, с державной силою, со славою, с могуществом. И он придет как грозный судья. Сегодня мы вспоминаем его приход совершенно в иных условиях, совершенно в других обстоятельствах. Второе, на что обращаю ваше внимание из прочитанного текста, давайте мы посмотрим на истину второго пришествия Иисуса Христа. Это очень важно. Для чего? Потому что в настоящее время вы найдете множество литературы, вы найдете многих и многих проповедников, которые в действительности совершенно иначе проповедуют, чем учат Священное Писание о пришествии Господа Иисуса Христа. Я не говорю о том, когда будет восхищение церкви, до великой скорби или посредине, или после великой скорби. Абсолютно не об этом речь идет. А речь идет об извращенном толковании пришествия Мессии Христа во славе, то есть о том, о чем Писание повествует совершенно иначе. Итак, смотрите, первый стих. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Это первая часть. То есть пришествие Христа – факт. И враги, Божьи враги церкви, враги Христа, этого не отвергают. Да, пришествие Христа – это факт. Так оно будет. Но, заметьте, следующая мысль, о чем говорит Павел, «и нашем собрании к Нему». Как нам понимать эту истину, с чего нам начинать исследование этого текста, чтобы нам не попасть в заблуждение? Вы знаете, мы должны для того, чтобы пойти правильно, нужно знать прежде всего направление, куда нам идти. Для того, чтобы наше здание было в действительности непоколебимым, нужен прежде всего заложить фундамент непоколебимый. Так вот, итак, истина второго пришествия. Заметьте, пришествие Господа – факт. Второе, и наше собрание к Нему – факт. С чего нам начинать? В чем истина? Первое, различайте, кому пишет свое письмо Павел. Он пишет Израилю или он пишет церкви? Сегодня многое путаница, многие заблуждения происходят, потому что они смешали, как карты в колоды, смешали Израиль, смешали церковь. Эти два понятия никто не имеет права смешивать. Израиль был и остается Израилем, церковь – это нечто другое, это спасенные всех наций, народов и племен, в том числе и от Израиля. И поэтому обещание и обетование, данное Израилю, ни в коем случае нельзя приписывать церкви. И то, что Господь говорит церкви, нельзя приписывать Израилю. Итак, Павел пишет послание кому? Церкви. Спасенным людям, состоящих из многих национальностей. Почему? Потому что если вы будете брать обещание, данное Израилю, вы придете в тупик. И если вы будете эти обещания связывать с церковью, то вы в действительности придете в тупик, и вы поймете, скажете, ничего не понимаю. Так вот, хорошо, давайте мы посмотрим книга пророка Иоиля, то, что говорит Писание, пророк Иоиль. Итак, вторая глава, это маленькое пророчество, я думаю, что, может быть, кто-то из вас думает, что уже его нету в Библии, потому что трудно искать вам. Так вот, если вы найдете Даниила, потом идет Осия, а потом идет Иоиль. Так вот, смотрите, что здесь пишется. Я не буду все читать, но вторая глава, говорит ясно: «Трубите трубою на Сионе, бейте тревогу на святой горе моей, да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень». Вот в понимании Израиля пришествие Иисуса Христа – это есть день Господень. Вы это найдете во всех пророчествах Ветхого Завета, касающихся Израиля. И тут дальше прочитайте дома эту полностью всю главу. Смотрите, перед ним потрясется 10 стих, земля, поколеблется небо, солнце, луна помрачатся, звезды потеряют свой свет, и Господь даст глаз свой пред воинством своим, ибо весьма многочисленно полчище его и могущественен исполнитель слова его. Ибо велик день Господень и весьма страшен, и кто выдержит его? О чем-то великом идет речь. Смотрите, Амос. Дальше, после Иаиля, идет книга пророка Амоса, 4 глава. Смотрите, что здесь говорит Господь через Амоса, 4 глава. 18 стих. Не 18 стих. 5 глава. 5 глава. «Горе желающим дня Господня! Для чего вам этот день Господень? Он тьма, а не свет». Это потрясающе. Мы ожидаем дня Господня, а пророк говорит, что «горе вам! Тьма, а не свет». 20 стих. «Разве день Господень не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния». Что-то такое страшное предвозвещает пророк. Посмотрите дальше. Книга пророка Сафонии. Тоже есть в Библии такой маленький пророк. Почитайте, посмотрите и дальше, когда вы будете перенестите несколько страниц, и вы найдете 14 стих 1 главы. «Близок великий день Господа, близок и очень поспешает, уже слышен голос дня Господня, горького запьет тогда и самый храбрый». 15 стих говорит: «День гнева, день сей, день скорби, тесноты». Потом апостол Петр, когда вы будете читать второе послание апостола Петра, 3 глава, с 10 стиха, здесь Петр как бы перекликается со всеми пророчествами. Он писал свое послание рассеянным из верующих из Израиля. И он пишет 10 стих: «Придет же день Господень, как тать ночью, тогда небеса шумом пройдут, стихии же разгоревшиеся разрушатся». Это только я некоторые места прочитал. Проследите дома, этих мест очень много. Даже когда Христос сидел возле храма, и когда ученики подошли к Нему, говорят: «Посмотри, почему ты не восхищаешься? Какое здание, какие камни!» И Христос сказал: «Придет время, когда все это будет разрушено, не останется камня на камне». И они подошли, и потом спрашивают наедине. Тоже мы об этом уже несколько раз с вами говорили на эту тему. Три вопроса, которые задали апостолы Христу. Первый вопрос: скажи, когда это будет, то есть когда это разрушено будет. Второй вопрос: каковы признаки твоего пришествия? И третий вопрос заключался: и кончины века. Для Израиля это день Господень, он грядет. Заметьте, что в этих вопросах чего-то не хватает. Мы бы какой вопрос задали бы Христу, как церковь, как верующие? Мы бы задали вопрос другой: а когда же будет восхищение? А как это будет? То есть нас интересует не день Господень, а нас интересует другой вопрос. Когда прозвучит эта труба, и мертвые во Христе воскреснуть, а потом живые, оставшиеся навстречу с Господом, Это нечто другое событие, отличающееся от события этих пророчеств, о которых говорили пророки, потому что верующий в Него не судится, так говорит Писание, на суд не приходит, а Он придет как грозный судья. Так вот, не хватает. Почему в этих вопросах апостолов Иисусу Христу нету вопроса о церкви? Я вам скажу почему. На это отвечает сам апостол Павел. Послание к Колоссянам, 1 глава, 26 стих. Он говорит, хотя выше, вы должны прочитать выше немножко, с 24 стиха и 25 стих, вот что он сделался служителем Нового Завета, и 26 стих, и он говорит, чтобы исполнить Слово Божие, и тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его. Церковь – это тайна, которая сокрыта была в Ветхом Завете. Это то, что было сокрыто от пророку. Это то, что даже было сокрыто и непонятно для апостолов, хотя Христос им сказал, «Я пришел создать церковь». Помните 16 глава Евангелия от Матфея. Итак, тайна. А о ком речь идет в первом послании Фессалоникийцев? Смотрите, я уже говорил об этом, 4 глава. Фессалоникийцы переживали о смерти своих родных и близких. И Павел объясняет, и Павел говорит, посмотрите, как он говорит, «Ибо Сам Господь», 16 стих, «Сам Господь при возвещении и гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба». Куда? Замечайте. Дальше мы читаем. «И мертвые во Христе воскреснут прежде, а дальше оставшиеся в живых вместе». Куда идут? В Иерусалим? Восхищается встреча с Господом на облаках, и Павел говорит, и так всегда с Господом будем. Так вот, Павел говорит здесь, итак, смотрите, молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Мы идем к Нему, навстречу кому? Нашему Господу. А о чем говорит второй стих этого же послания? Мы читали. «Не спешите колебаться умом и не смущаться от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нам и посланного». Что Павел говорит? Что уже было восхищение церкви? Что уже наступил день Господень. Вы можете представить себе, что вдруг приходит человек в нашу церковь и говорит, а что это вы здесь собираетесь, что вы тут сидите? Да восхищение уже давным-давно было. Уже день Господень наступает. Вы бы хотели иметь общение с таким человеком? Или вы бы сказали, знаешь что, закрой дверь с той стороны. У тебя это хорошо получается. А почему же сегодня вы терпите и общаетесь с людьми, которые утверждают и имеют церкви, и зазывают туда, влекут, они ходят день и ночь, ходят по улицам, ходят по прачечным, ходят по другим офисам, раскладывают свои цветные журналы, вот, которые показывают, как это хорошо будет, когда Христос придет. Вы знаете, о чем они говорят? Они говорят, восхищение вы уже прохлопали. Уже Царствие Божие с 1914 года, 1914 год, Христос Царствие свое на земле восстанавливает. Вы никогда не слышали этого? Это свидетели Иеговы. Так таких свидетелей в шею нужно гнать, и из церкви, и из дома, и не только общаться с ними. Почему, представляете себе, у нас же надежда, на что мы надеемся? Мы надеемся на то, что Господь придет, что Господь возьмет. Мы его увидим лицом к лицу. А вдруг нам говорят, да что вы бросьте, да никакого восхищения не будет, да уже все кончено. Вот что это за люди, милые мои. Поэтому Павел, не отлагая ничего, он видит это ужасное заблуждение, которое делает Бога лжецом, которое Писание переворачивает с ног на голову. Вот оно о чем, второе пришествие. День Господень и восхищение церкви – это разные события, совершенно разные. Мы должны уразуметь это. Так вот, истина в том, что в действительности означает пришествие Господа Иисуса Христа. Посмотрите, книга пророка Даниила, я сегодня много читаю, может быть, вы не воспринимаете это, но я вам бы советовал бы взять наш диск и еще раз прочитать, пересмотреть эти тексты Священного Писания. Почему? Чтобы вы не колебались умом. А вдруг я не то говорю? Вы проследите сами, у вас есть Библия. Открывайте, следите. Смотрите, пророк Даниил, 9 глава. Двадцать пятый стих. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, семь седьмин и шестьдесят две седьмины, и возвратится народ, обостроится улицы» и так дальше. 26. «И по истечении шестидесяти двух седьмин предан будет Христос смерти, и не будет город, и святилища не будут разрушены» и дальше. И дальше 27. «И утвердит завет для многих одна седьмина». А интересно, Христос уже был предан смерти, Он воскрес. А где же та последняя седьмина? А ее еще нету. Оказывается, уже между этими седьминами уже 2000 лет, и еще мы не знаем, сколько еще продлится. Вот как Писание объясняет, 69 седьмин уже прошло, но седьмая еще не наступила, последняя седьмина. Итак, истина второго пришествия Христа включает в себя два совершенно разных события. Два совершенно разных события включает в себя второе пришествие. Первое событие – это когда Христос сойдет с неба и церковь вся пойдет навстречу Ему в восхищении, так все с Господом будем. И второе событие, когда Он, церковь, все воинство небесное, и ангелы, и херувимы, вся-вся слава, и она будет идти на землю, и когда увидят Его и те, которые распяли Его, мы читаем, и те, которые пронзили, и будет плач, и даже читаем, и самый горький возопьет, самый храбрый возопьет. Люди будут бежать, кто в горы, кто в пещере. Скройте нас от лица сидящего на престоле. Это второе пришествие Христа во славе. Так вот, я не могу объяснить, почему люди не хотят это видеть. Но надо быть совершенно слепым, чтобы не видеть этой разницы, этой различия. И надо в действительности быть совершенно глухим, чтобы не слушать то, что говорит Господь. С какой дерзостью сегодня эти люди бессовестно извращают Священное Писание? Так вот, мы сегодня в преддверии праздничных богослужений. А вы помните, когда Христос родился? Вы помните, когда один апостол приходит к другому и говорит ему, еще тот не был апостолом, он говорит, мы нашли Мессию из Назарета. А тот ему что говорит? Да из Назарета, да ты что, с дерева свалился? Да из Назарета разве может быть что доброе? А как Писание связывает его рождение в Вифлееме? Писание связывает, как он поселился в Назарете. А другой говорит, слушай, о каком ты говоришь в Вифлееме, Назарете, там же пророк Осия говорит, из Египта вызвал я сына, он оттуда должен прийти. А Писание связывает то, что он был в Египте, правда? И все, вот как нужно исследовать Писание. Если вы будете вырывать из контекста отдельные стихи, вы придете в заблуждение. Третье, на что обращаю, опасность колебания и обольщения. Почему это очень и очень опасно колебаться? Так вот, учение о втором пришествии Иисуса Христа есть учение огромнейшей важности. И поэтому Павел это понимал, он знал. Поэтому говорит, умоляю, потому что это очень серьезно, это очень важно. А сегодня многие верующие говорят, да какая разница, да что ты уцепился буквоед такой, ну, так или не так, вместе оно или раздельно, да какая же разница, мы все идем к Господу. Не спешить колебаться умом. Не спешите. Любое заблуждение, вы должны понимать, любое заблуждение, оно приводит к ослаблению веры. Даже самое маленькое. А ослабление веры приводит к колебанию, то есть к сомнению. А Писание говорит, а сомневающийся кому подобен? Тому, кто на скале построил свое здание, а сомневающийся подобен морской волне. Видите, как дьявол, он не брезгует ничем, он немножечко забросить, хоть маленькое семя. И поэтому ослабление веры приводит к колебанию, колебание приводит к обольщению. И самое страшное, заметьте, чтобы мы были в бодрствующем состоянии к слышанному. Почему? Смотрите, он говорит дух, он говорит слово, он говорит послание. Везде ложь. Везде обман. И в первом, и во втором, и в третьем. Почему? Потому что люди идут на всякие ухищрения. Очень часто и сегодня люди заявляют, а я имею откровение от Господа. А некоторые говорят, а мы видели сновидение. Вот я, вы, наверное, сами читали, даже уже наша христианская литература печатает эти сказки, как кто-то был взят на небо, как он там ходил с Петром, рассматривал эти комнаты и тому подобное. Даже с самим Иисусом Христом разговаривал. Ну, а вы же никогда не разговаривали, поэтому думаете, кто я знаю, может быть, особенно святой человек? Слушайте, о чем Павел разговаривал со Христом, когда был восхищен в рай до третьего неба? Кто может сказать? Павел говорит, невозможно. Я слышал неизреченные слова, поэтому, когда вы встречаете подобные сказки в печати, вы можете их смело бросать. Правда, у нас нету тут печек с углем и дровами, чтобы можно было в печку бросить. Но это не проблема. Можете, ресайклинг есть здесь, туда бросать. Так вот, духовный человек, так вот, мы пропустили восхищение, и люди поверили. Что значит для человека, глубоко верующего, ожидающего, и вдруг ему говорят, все кончено, все прошло, уже нету. Уже церкви, они говорят, что уже церкви нету на земле, все. То, что вы собираетесь, это обман. Не спешите, колебаться, иначе вы попадете в страшное заблуждение. И поэтому апостол Петр говорит, мы имеем вернейшее пророческое слово. Так вот, не всякому духу верьте, но испытывайте. Почему? Если вы верите то, что все пророки и апостолы, они были движимы Духом Святым, и все Писание было написано под воздействием Духа Святого? Если мы этому верим, и вдруг приходит какой-то сновидец и говорит, я имею откровение от Господа, хорошо, а мы имеем Писание. И что, может ли Дух Святой, если Дух Святой Бог, Он что, может противоречить апостолам? Он одно говорил, а нам совсем другое говорит? Тогда это обман, тогда нету истины. Тогда ложь, тогда мы ошибаемся. Поэтому у нас есть вернейшее пророческое слово. Не спешите колебаться умом. Посмотрите, сегодня это религиозная организация мормонов. Это же нужно быть, насколько быть, нужно быть невежественными обманщиками, чтобы поверить какому-то Джозефу Смиту, которому то ли приверзлось, то ли приснилось, то ли он был без ума, мы не знаем. И вдруг он заявляет, у меня откровение. Бог открыл, мне дал какие-то пластины, и все, я их перевел с небесного языка, перевел их на современный язык, и все. Хорошо, а где эти пластины? Как только я их перевел, Бог их забрал. И теперь они написали эту свою Библию, свое писание, мормонское писание. Хорошо, я спрашиваю этого мормончика, ты мне скажи, ты веришь, что Библия – это Слово Божие? Да, это Библия, Слово Божие. Хорошо, а вот то, что ты принес свою писанину, это что? Это тоже Слово Божие. Хорошо, а что было раньше написано, твоя писанина или моя Библия? Ну, конечно, Библия. Так вот, моя Библия говорит, если кто приходит в дом и не приносит сего учения, то его даже на порог не пускайте. Это ужаснейшее извращение, дорогие мои. Я уже не говорю об этой писанине, что там вещи абсолютно неприемлемы для нормального, здравого христианина. Это же нужно додуматься до такого, чтобы сказать, что и Христос, и сатана – это два родных брата у Бога нашего Отца. Так вот, дорогие мои, не всякому духу верьте, и кто приходит к вам в дом – и не приносит сего учения, того в дом не принимайте. Знаете, что нужно сказать этому человеку? Они сегодня требуют и говорят нам, ну слушай, ну давай сядем за стол, порассуждаем. Я же уважаю твою религию, да, но ты должен и мою религию уважать. Представьте себе, Христос бы сказал бы фарисеям и книжникам, ну давайте, я очень уважаю вашу религию и то, что вы придумали эти 613 заповедей. Нет, Христос говорит, горе вам, мы будем дальше в этот четверг идти, дальше 23 главу Евангелия Матфея говорить именно об этом. Он говорит, горе вам, горе вам, у нас никакого разговора, никакого общения не может быть, вам нужно покаяться. Помните, как апостол Петр, это Деяния святых апостолов, 8 глава, помните, как этот проходимец принес деньги апостолу Петру и говорит, дайте мне такую власть, на кого я руки возложу, чтобы он получал Духа Своего, Духа Святого. Смотрите, что говорит апостол Петр. Он говорит, итак, 22 стих, 8 глава. Итак, покайся в этом грехе, молись Богу, может быть, Бог простит тебе этот грех. Вот что нужно говорить этим проходимцам. Потому что они живут во грехах. Это образ их жизни, это стиль их жизни. И свою жизнь они делают присыпку, как вы иногда делаете, печете и там сверху присыпочку делаете. Вот так они делают присыпку текстами Священного Писания. Оттуда вырвал, оттуда вырвал, оттуда и присыпал. Вроде бы все нормально. Поэтому он говорит, не спешите колебаться умом, не спешите. Чем аргументировал Павел, когда он проповедовал когда он входил в синагоги, чем он аргументировал? Он аргументировал Писанием. Так написано, говорит Слово Божье. Вот так. Христос должен быть, Христос должен пострадать, Христос должен умереть, должен воскреснуть. Все это по Писанию. Вот наш аргумент. Слово Божие. И поэтому да поможет нам Господь именно в этом. Не колебаться умом, твердо стоять на фундаменте Священного Писания, и тогда никакие лжеучителя, никто не сможет нас не только поколебать и смутить, но и обольстить. Слава Богу за то, что у Него были, есть и будут те люди, которые в действительности, невзирая ни на обстановку, ни на множество сегодня тех, которые басни проповедуют, а возвещают истину Слова Божьего. Для чего? Чтобы никто не поколебался. Помолимся Ему. Слава нашему Богу. Аминь. Владыко Боже наш, Творец всего видимого и невидимого, Отец Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, склонясь перед Твоим святым величием, прежде всего в глубокой благодарности. Ты видишь, Ты сердце видишь, Господи. И Ты знаешь, что если бы не Ты, не Твоя благодать, мы бы давно уже бы пропали бы в этих грехах и беззакониях, как и множество наших соотечественников. Но однако же Ты в Своей любви протянул руку милости, и Ты спас нас. И не только. Ты сделал нас наследниками вечного блаженства. Ты, Господи, приготовил для нас царство, вечные обители. Благодарю Тебя, Господи, славлю, превозношу имя Твое святое. Боже, Ты сегодня допускаешь столько обольстителей вокруг нас. А посему утверди наши стопы в истине, в Слове Твоем, в Евангелии, чтобы никто никогда не поколебал нас и не смутил нас. Какие бы громкие звания эти люди ни носили, какими церквами они ни руководили, Господи, но помоги нам быть верными Тебе и ожидать этого блаженного упования. Услышь нас, Спаситель. Благодарим Тебя, что Ты слышишь молитвы наши. Благодарим Тебя, что Ты позволил в полном благополучии маме нашего брата Димы в полном благополучии прибыть сюда. И пусть ее пребывание здесь будет славой для Тебя и благословением и для нее, и для Димы, и для всех нас, любящих Его. Господи, мы также просим, и я особенности прошу за больных нашей церкви, посети их Твоей благодатью, особенности в эти праздничные дни. Благодарю Тебя, сестра Соня Приступа, вместе с нами находится также сегодня. Мы просим Тебя, чтобы этот недуг Ты врачевал и исцелил полностью и до конца. Господи, я также прошу Тебя, чтобы Ты и эту сестру нашу там в Молдавии благословил и воздал также и тем нашим сестрам и братьям, которые откликнулись на эту просьбу. Воздай, старице и Господи, за это. И не только я прошу Тебя за всех больных в нашей церкви, за каждую душу. Сестре Вере Коноводовой предстоит эта сложная операция в ее старческие годы. Ты сам выйди навстречу, Господь, и соделай так, как Ты предначертал прежде создания мира в ее судьбе, в ее жизни. Услышь нас, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.